И вот явил ли хлипкость, столь распространенную в русских образованных людях, или особенно в государственных чиновниках, обсевших трон, вот страшно. Искал, как спасти свою карьеру. Главные убийства Плеве и великого князя Сергея Александровича беспрепятственно совершались при Лопухине. Он пропустил предупреждение того же Азефа, не принял мер охраны и теперь пытался все свалить на Азефа. В сотруднике нанятого не им, гораздо раньше, но однажды спасшего жизни Лопухину. Пропустивший жизнь своего водителя Плеве, теперь не погнушался встретиться с его убийцей Савенковым, чтобы вместе оболгать Азефа и правительство. И даже слал протест Столыпину против попытки остановить его поездку в Лондон к террористам, и заверенную копию этого письма тут же пересылал заграничным эсерам, чтобы те публиковали в западной прессе. Даже не так поражала личная мерзость Лопухина, как твердеющая догадка, сколько же десятков или сотен таких карьерных шкур и составляли слой власти в России. Теперь в Думе Столыпин перечислял несомненные даты и факты, что Азеф с 1892 года и по самое последнее время был добровольным секретным сотрудником полиции. Даже нельзя вслух назвать, каким последовательным и первоклассным. Что до 1906 года ареста Савенкова Азеф никак не участвовал в террористической деятельности эсеров. Но все частные сведения, которые ему удавалось получить через знакомство в партии, он тотчас и добросовестно сообщал полиции. Так он дал сведения о Гершуни, как центральной фигуре террора. Помешал покушению на Победоносцева, одному покушению на Плеве. Сообщал данные о подготовке против Трепова, Дурново и опять Плеве, удавшиеся в июле 1904-го, и даже указывал именно на Егора Сазонова. Что обвинение, будто Азеф участвовал в убийстве Плеве и Сергея Александровича, скроено неумело, без внимания к фактам. В обоих случаях Азеф находился за границей, тогда как в практике эсеров направители и вдохновители всегда присутствуют на месте, чтобы исполнителя подбодрять, и тот бы его глаза видел. Так Гершуни был на Исаакиевской площади при убийстве Сипягина, на Невском при покушении на Победоносцева и в Уфе, когда окончили Богдановича. И в Харьковском Тиволи сидел рядом с убийцей и подтолкнул его, когда тот заколебался. Также и Савенков везде был сам, при убийствах Плеве, Сергея Александровича, при покушении на Трепова и на Соборной площади в Севастополе. А с 1906 года, когда Азеф получил доступ к действиям боевой организации, решительно все ее акты были умело расстроены и не совершены. Так к Азефу ни в каком отношении неприменимо словцо «провокатор», излюбленное революционерами для прикрытия своих неудач. Так не может быть назван осведомительный агент полиции, а лишь инициатор преступления. Насколько правительству полезен в этом деле свет, настолько же для революции необходима тьма. Вообразите, господа, весь ужас увлеченного молодого человека или девушки, когда перед ними обнаружится вся грязь верхов революции. Не выгоднее ли распускать чудовищные слухи о преступлениях правительства и переложить на него все преступные происки и деморализацию, все непорядки в революции на правительство? И заодно надеяться, что наивное правительство само поможет уничтожить преграды для победоносного шествия революции. Откажется от всякой тайной агентуры, которая только и предупреждает убийство. Вся наша полицейская система есть только средство дать возможность жить, трудиться и законодательствовать. А преступной провокации правительство не терпит и никогда не потерпит. Уже за полночь он сошел под рукоплескание всего зала. Для одного государственного деятеля и всего в несколько лет слишком много проколыхалось и прогудело этого бомб, браунингов, убийства правителей. Через такие кровавые годы пророчество само пропитывалось в сознание, и в этой речи об Азефе пророчество тоже прорвалось. «Мы строим леса для строительства. Противники указывают на них, как на безобразное здание, и яростно рубят их основания. И леса эти неминуемо рухнут, и, может быть, задавят нас под своими развалинами, но пусть это случится тогда, когда уже будет выступать в главных очертаниях здание обновленной свободной России». Этой речью оппозиция была подавлена. Столыпин заставил поверить, что честность не на стороне революции. Впрочем, по законам либерального ветра, как и столыпинский галстук или столыпинский вагон, присохнет на столетие не столыпинская правда, а Чернова-бурцевский детектив об Азефе. О содержательности понятия свободы приходилось Столыпину спорить с кадетами не раз. Нельзя только на верхах развешивать флаги какой-то мнимой свободы. Мы призваны освободить наш народ от нищеты, от невежества, от бесправия. О каком бы внутри или вне политическом, административном, устройственном вопросе не шла речь, Столыпина никогда не покидало это чувство связи с низами, как с главной опорой государства. Поднять нашу обнищавшую, нашу слабую, нашу истощенную землю. Земля — это залог нашей силы в будущем. Земля — это Россия. Увы. Даже улучшенная рискованным 3-июньским законом, Дума все еще не стала рачительным национальным собранием, отзывчивым крестьянскому делу. Горше всего и в 3-й Думе пришлось реформе земельной. От указа, изданного приемом все той же 87-й статьи в обход еще 2-й Думы, прошел год и два, и вот уже следующая дума прела и прела над каждой его статьей, не соглашаясь, возмущаясь, требуя объяснений. Кадеты от азарта оппозиции, потеряв понятие, что Столыпин выполняет именно либерально-правовую программу в деревне, стояли стеной в защиту коллективистской общины. Правые опасались крутого разрыва с традицией и защищали ту же общину. И так велико было отвращение образованного общества от этого шага освободить крестьянский труд и самостоятельность крестьянина, что в 2,5-летних прениях цеплялись за ступеньку каждой фразы, где только можно было закон задержать. И вот придумано было этими адвокатами и профессорами, что глава крестьянской семьи не может быть допущен к единоличному распоряжению своим участком, но на каждый имущественный шаг должен получить согласие сочленов семьи, своих баб и своих детей. Любой из этих состоятельных, самостоятельных, сиятельных горожан и помещиков ощутил бы надругательством такой порядок для себя в собственной семье, а любой европеец счел бы глупой шуткой. Но того угнетенного крестьянина, святого труженика, которого они все кряду сердечно любили по наказу русских писателей и только ему и служили тут, в народном представительстве, хотя и не владея его языком и чуждые его понятиям, того крестьянина они считали настолько неправомочным в его зрелые лета и настолько бесповоротным пропойцей, что, получил он участок в собственное владение, он тотчас же его и пропьет, пуская по миру семью. Так если отпала над ним власть помещика, отпадала власть общины, должна была остаться над святым тружеником хоть власть семьи. А вызвавши на то ответ Столыпины, что нельзя все взрослое население отдавать в опеку своим детям, нельзя все крестьянство рассматривать как хронически слабых, весь русский народ как пьяниц, нельзя создавать общий закон ради уродливого явления. Когда мы пишем закон для всей страны, надо иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых. Таких сильных людей в России большинство. Общественность тут же обронила это большинство, а выхватила, понесла, перекувырнула с легкостью неотмываемого оболгания, которое так доступно тысячеликой безликости, что, мол, Столыпин проговорился. Его закон — это ставка на сильных крестьян, то есть, значит, на перекупщиков кулаков. И Влад с ними, с другой стороны, гласили правые, что защита сильного — это глубоко антинациональный принцип. Так и с этим клеймом, как с другими, предстояло слишком неуклонному министру встынуть в свое столетие. Ложь за ложью посмертно лепили ему враги. И часть духовенства выступала против реформы. Расселение на хутора ослабит православную веру в народе. За эти 2,5 года уже стекся 1 000 000 крестьянских заявлений о выходе на хутора. Уже работали землеустроительные комиссии, переводя землю в собранные отруба, уже посылало правительство в сельские местности растолкователей закона. Не знал Столыпин, что следом за ними шли студенты и толковали наоборот: «Не слушайте их, не идите на хутора, опять обманут». А дума еле-еле дотянула принять закон большинством в несколько голосов. Еще на год позже с треньями и колебаниями закон прошел через Государственный совет. И когда и все законодатели уже проголосовали, закон еще месяцы ждал последней подписи государя. И в эти месяцы Столыпина резко отковали справа, облагая, что он канцелярский реформатор. Даже будто чиновники выгоняют крестьян из общины насильственно, что развал общины из самых вредных его идей и отдает крестьян во власть еврейских скупщиков. Хотя в законе отчетливо оговаривалось, что надельная земля не может быть отчуждена лицу иного сословия, не может быть продана за личные деньги и не может быть заложена иначе, как в крестьянский банк. Еще теперь надо было ждать подписи государя, не сломят ли, не отклонят ли за кулисами. Государь имел то отчаивающее свойство, что один приятный посетитель мог в один разговор изменить его устоявшееся многолетнее мнение. Вокруг же государя простирались и обращались несколько отдельных и очень многолюдных из титулов и званий, нанизанных сфер, которые были нечто не Россия, но от вращения которых более всего зависела русская судьба. И в занятом ими пространстве не эти сферы были болезнью, отклонением, пороком, но именно Столыпин, мелкопоместный, прорезавший эти сферы до самой вершины власти незаконно, несогласованно, провинциально, без протекции и помощи, а теперь утвердившийся тут чужеродно. Он стал вторым лицом империи, совсем не принадлежа и не зная ни придворного мира, ни великосветского, ни высокосановного, и никогда не готовленный к ним. Вне сфер в большой России Столыпин мог пытаться строить свод новых законов. И законы эти даже могли начать действовать на пространстве России, но на пространстве придворных сфер они не имели никакого влияния. А шире дело было так. Столыпин для всех для них оказался полезным, нужным человеком, пока спасал их от революции, от поджогов и погромов. С лета 1906 по осень 1908, хотя и проявлялась к нему недоброжелательность правых кругов и высших сфер, но они не боролись с ним, а давали ему бороться с революцией. Когда же эта его борьба окончилась поразительным успехом, и Россия из безнадежного, смутного времени вдруг переплыла в мерные воды нормального государственного существования, политика Столыпина стала им всем нетерпима и невозможна. А более всего непонятно, почему он до сих пор не отбирает назад манифесты 17 октября, играет в Конституцию, представительные учреждения и правовой порядок. Им всем. Это, по определению Гучкова, трем группам. Придворной комарильи, которой при конституционном строе ничего не остается делать, как только исчезнуть. Отставным бюрократам, всем неудавшимся правителям, плотно сжившимся в правом крыле Государственного совета.